Дорогие братья и сестры, мне поручено рассмотреть вместе с вами следующую тему «Для чего ожидать Христа?». Вы знаете, что явление Иисуса Христа за Церковью многократно обещано в Божественном Слове, и понятно, что мы не обходим стороной эту важную тему, и уже братья подробно останавливались на различных аспектах пришествия Христа за Церковью. Это важное событие, к нему следует заранее готовиться. Кто-то сказал, кто не думает о конце, ошибется в начале. И вот мы с вами, думая о том, чем завершится земная история, не ошибемся в нашем начале. Мы будем ожидать Господа Иисуса Христа. Ожидать Его нужно правильно, как вы знаете, с глубоким смирением, бодрствуя. Не так, как один человек, однажды это был старец, пастор церкви, и он сказал всей церкви: в нашей церкви только два человека готовы к пришествию Христа, я и мой сын. Через неделю он сказал: только один человек готов к пришествию Христа. Нетрудно было угадать, кто же этот человек, конечно, этот старец. Это неверное ожидание Христа. Мы должны быть озабочены собою, а не исследованием других, кто как готов, потому что в этом исследовании мы можем ошибиться. Мы должны ожидать Христа, потому что Церковь Его ждала. В послании к евреям сказано: «Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение». Вот кому принадлежат благословения второго пришествия Христа, тем, кто ждет. И я хотел бы рассмотреть несколько причин, в силу которых мы с вами ожидаем нашего Господа Иисуса Христа. Эти причины должны побуждать нас ожидать Господа Иисуса Христа с радостью. Первое, мы должны ожидать Иисуса Христа, чтобы избежать бедствий великой скорби. О ней уже сегодня было упомянуто. Вы знаете, великая скорбь – это невеселое время. Христос ясно сказал: смотрите за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянством, заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Посмотрите, сам Христос сказал, что тот, кто Его ожидает, получит это благословение. Он избежит будущих бедствий, грядущих на Вселенную. То есть бедствий, которые будут носить планетарный масштаб. Если вы заглянете в книгу Откровений, вы очень многое узнаете невеселого, что ожидает грешное, нераскаянное человечество. Библия говорит о двух волнах бедствия. Первая волна – это когда ангелы станут поочередно трубить и возвещать Божьи суды, и эти суды мгновенно будут наступать один за другим. И вторая волна – это когда ангелы будут изливать чаши гнева. Когда первый ангел вострубит, то тогда сгорит третья часть растительного мира. Подумайте, пожары будут необыкновенной силы. Это более чем в Австралии или в Калифорнии, то, о чем нам сообщают в сводках новостей. Дорогие друзья, вы можете себе представить, как ужасно, когда сгорит третья часть растительного мира. Это уменьшение количества кислорода в атмосфере. Это значит, очень серьезные проблемные времена будут для сердечников. Это задымление атмосферы Земли. Это, конечно, и продовольственный кризис, потому что не будет урожая, соответственно. Когда вострубит второй ангел, погибнет третья часть морских животных и третья часть морских судов. Здесь не только экономические бедствия, здесь еще и продовольственный кризис, потому что люди в прибрежных, особенно странах, они живут за счет морепродуктов. Их количество резко сократится на столах людей. Когда вострубит третий ангел, наступит массовое отравление людей горькой водой. Массовое отравление. С этим будет связан неизбежный голод, поскольку растения впитывают в себя вот эту воду, которая станет горькой, как полынь. И Библия говорит, многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькими. Когда четвертый ангел вострубит, наступят мрачные дни, не в переносном, а в буквальном смысле этого слова, потому что солнце на одну треть уменьшит свою яркость. День будет чрезвычайно пасмурный, ночь будет чрезвычайно темная. Когда вострубит пятый ангел, люди будут испытывать сильнейшее мучение от боли. Сказано, вышла саранча на землю, дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы, и дано ей не убивать людей, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. Речь идет о том, что боли от ужаления будут настолько нестерпимы, что люди почтут за счастье умереть. И вы знаете, что будет? Веревка, на которой пытается человек повеситься, будет обрываться. Яд, который он примет в страшных дозах, просто будет каким-то образом нейтрализован. Пуля, которую он себе пустит в лоб, она отскочит, словно это, знаете, из брони сделанная голова. Так что это будет страшное время, когда люди не могут найти утешение даже в смерти. Когда вострубит шестой ангел, тогда последует наказание огнем, дымом и серой, и погибнет 1/3 населения земли. Это где-то около 2,5–3 миллиардов людей. Это лишь только была первая волна бед. Дорогие друзья, я думаю, вы понимаете, какое благо будет для искупленных, что от этих бед они будут избавлены силой пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Это для нас великое счастье. Лучше за бедами наблюдать со стороны, чем оказаться в их гуще. И у меня вопрос ко всем нам присутствующим. Верите ли вы в Иисуса Христа, который избавляет от грядущего гнева? Думаете ли вы о том, что если вы сейчас вне Христа, вне Его защиты, вы можете уже завтра оказаться в этой страшной полосе вселенских бедствий. Второе пришествие Христа дарует тем, кто рожден свыше, кто принадлежит Иисусу Христу, великое счастье быть избавленным от этих ужасов. Второе, мы должны ждать Христа, чтобы дать отчет за прожитую нами жизнь. Знаете, жизнь людей мира сего, в очах Божьих, это пропащая жизнь. Все, что не сделано, все, что не сказано, все, что не прожито во славу Божию, подлежит Божьему проклятию. Потому что если вы не прожили это для славы Божьей, значит, вы прожили для своей славы или ради славы людей, от людей. И вы будете подобны той бесплодной смоковнице, которую однажды Иисус Христос проклял, потому что не нашел на ней ничего для себя, никакого плода. Да не только Библия, но даже сам мир утверждает, что без Бога, без высшей цели, жизнь человека – просто ужасная жизнь. Байрон как-то говорил, что человеческую жизнь можно выразить несколькими междометиями. Ба, ба, вот родился человек. Затем ах, ох, что он натворил. Потом ой, что с ним случилось? Затем фу и тьфу. Несомненно, он имел в виду людей, которые живут для себя. Подумайте, вот чем можно обозначить жизнь человека без Бога? Но жизнь учеников Христа должна быть иной, абсолютно иной. Мы готовимся к отчету перед Богом за нашу христианскую жизнь. Писание говорит 2 Коринфянам 5:10, «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово. Никто не окажется в исключении. Ты и я, мы предстанем пред Христом, чтобы получить чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Дорогой друг, дорогой брат и сестра, вот на этом суде, на судилище Христовом, речь не пойдет о гибели человека. С этого суда никто не отправится в преисподнюю. Речь идет о судилище в смысле награды. Бог желает, чтобы ты и я получили от Него награду, потому что это доставляет удовольствие Богу дать нам какой-то драгоценный сюрприз. Но вы сами понимаете, что ни за что награду не получишь, нужно потрудиться. И вот на этом суде речь пойдет о нашем вкладе в дело Божие. Господь задаст простой вопрос: «Что ты сделал для меня?» И на этот вопрос мы будем отвечать. Господь определенным образом напомнит нам всю нашу жизнь, ее мельчайших подробностях. Я верю, правда, что из этой видеозаписи будут удалены все прискорбные моменты, все наши падения, прегрешения. На этой записи будут оставлены эпизоды нашего служения Богу. Подумай, какой длины будет фильм о твоем служении? Может быть, это будет полнометражный фильм? А может быть, это очень, ну, такой быстрый фильм, как вот сюжет в сводках новостей? Одна секунда и все. Речь пойдет о твоем вкладе в дело Божие. Поэтому, дорогой друг, подумай, время, которое тебе дает Бог, оно нужно тебе для умножения твоей славы в небесах. И сколько сегодня ты потрудишься для Бога, тем будешь жить всю вечность. Также Бог будет судить не только наш вклад, но главным образом Он будет еще судить мотивы наших поступков. Вы знаете, иногда человек, кажется, вносит объективно хороший вклад в дело Божие. Играет он, поет, или проповедует, или душепечительствует, или еще чем-то занимается. Но вот Бог видит мотивы этого человека. При всем при том, что дело будет, может быть великолепным и полезным, а судя по мотивам, оно не принесет человеку пользы. Ну, я как-то слышал об одном человеке, который захотел стать пастором, и причина его желания стать пастором была очень банальной. Он был не очень высокого роста, и над ним смеялись, и он увидел, что пастыри все уважают. И он думает: стану я пастором, тогда меня все будут уважать. Конечно, объективно он совершал правильную работу, он проповедовал Слово Божие и так далее, но Бог видел, что этим он хотел свою самооценку повысить, этим он желал обратить внимание людей на себя и защитить себя от неуважительного отношения. Дорогие друзья, Бог будет обращать внимание на наши мотивы. Желали ли мы нашим служением прославить Его? Если только этого мотива не будет, наше дело сгорит, мы награды не получим, спасемся как головня. И еще что важно знать, Бог будет оценивать наши усилия, но не столько результаты. Вы знаете, бывает, что человек трудится для Бога, и он очень переживает, что, вкладывая все усилия, он не видит достаточного плода, а вот другой человек, он имеет хорошие результаты. Ну, допустим, мы сравниваем, вот мы, проповедники, сравниваем иногда свое служение с великими проповедниками древности. Ну, например, Чарльз Спержен, да? Или вот есть огромные церкви на Западе, где по 10, 15, 20 тысяч. И мы смотрим на этих пасторов и думаем: вот служители, а я что? Моя церковь такая маленькая и слабая, наверное, никак меня Господь не оценит. Но послушайте, Господь будет оценивать нас не по этим цифрам. Сколько людей от нас покаялось, сколько мы смогли для Него сделать, а Бог посмотрит, чего нам это стоило. Если заботитесь о малом деле, заботитесь о малой группе, вы выкладывались на 100%, вы об этом молились, вы даже постились, вы использовали все ваши возможности – чтобы вам лучше подготовиться к группе, исследуя книги и Писание, поверьте, вы будете удостоены той же награды, что и великий пастор, которого слушают тысячи и тысяч людей. Бог оценит ваши усилия, но не ваши результаты. И, конечно, Бог оценит ваши страдания за имя Иисуса Христа. Бог оценит и ваше моральное поведение. Я где-то прочитал, неизвестно кому принадлежит вот эта цитата, но заглавлена она так: «О чем ты никогда не пожалеешь?» И пусть эта цитата поможет нам, ну, готовиться к этой встрече с Господом и в том, чтобы дать отчет за прожитую жизнь. «О чем не пожалеешь, если кому-то делал добро? Если ни о ком не сказал ничего дурного? Если внимательно выслушивал, прежде чем решал? Если думал, прежде чем говорил? Если сдерживал свой язык? Если с любовью отнесся к чужой скорби? Если просил извинения за свою ошибку? Если старался быть со всеми терпеливыми? Если не слушал льстеца и сплетника? Если не верил ложному обвинению? Если примирился с Богом?» Третье, мы должны ожидать Христа, чтобы жить с Ним в Его славном Царстве. Джон МакАртур написал интересную книгу о небе. Ну вот, что он отметил. Он говорит: «Мою книгу читают в основном пенсионеры. Молодежь ее не очень-то жалует. Я думаю, а зря. Если мы христиане, то мы должны думать прежде всего о том, что нам придется всю вечность провести с Господом Иисусом Христом. И согласно апостолу Павлу, быть со Христом намного лучше. Мы должны быть трезвыми людьми и серьезно оценивать мир, в котором мы живем. Мы не должны обольститься этими капельками меда, которые иногда выпадают на долю человека, это капельки неких удовольствий. Мы должны охватить картину в целом. А картина в целом будет такая. Знаете, что где-то 900 миллионов людей хронически недоедают. Это наша земная действительность. 1,4 миллиарда людей не имеют доступа к чистой воде. Каждый день умирает 30 тысяч детей от нищеты. На земле проживает 30 миллионов слепых. Добавьте к этому войны, обманы, манипуляции людьми. И вы увидите, что наша земля не является благословенным местом. Наша земля действительно несет на себе проклятие за грехопадение. И горе тому человеку, который видит в земле свою окончательную родину. Павел пишет: «Влечет меня то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше». То и другое, что влекло Павла. Что он понимал под словом «то»? Поверьте, его не влекли земные курорты, его не влекли мыльные оперы, которые он смотрел с удовольствием каждый вечер, его не влекли какие-то еще земные удовольствия, его влекло служить церкви. И он говорит: «Ради вас я готов остаться на этой земле». И еще что его влекло? Его влекло быть со Христом. Он сказал: «Я имею желание». У него не было так: «Ну, если уж это необходимость», как вот мы сегодня говорили о военной службе, «но если Господь пришлет повестку в небеса, ну, куда деваться? Наверное уж так тому и быть». Вы знаете, у Павла не было этого отношения. Он хотел, чтобы как можно скорее Христос послал ему эту повестку. Быть со Христом для него означало войти в небесную славу. И не потому, что он очень много времени проводил в тюрьмах и заточении, нет. Дорогие друзья, он знал, что его ожидает на небе, он уже там был. Он был восхищен до третьего неба, он слышал неизреченные слова, которые никому нельзя пересказать. И для него это было очевидно, что там оказаться несравненно лучше. Дорогие друзья, дизайн неба несравненно прекраснее земного. Библия говорит о праведниках, что они ожидали города, художник и строитель которого Бог. Я думаю, и надеюсь, что я прав, что земное творение – это лишь первая буква, которую Бог написал, первая буква его алфавита под названием «Божественное творчество». Если бы вы принялись учить английский язык и изучили бы там за какое-то время букву «I», ну, конечно, в какой-то мере вы знаете английский язык, но еще перед вами вон сколько букв. А еще из этих букв составляются какие-то слова, а еще из слов составляется предложение, а еще из этих предложений составляется повествование. Дорогие друзья, вот мы с вами знаем только одну букву фактически из этого Божьего алфавита творчества. Всего одну букву. Сколько перед нами еще должно открыться? Как это будет чудно, дорогие друзья! Христос говорит, что на небесах не скучно, там говорят на неизреченном языке, там всегда хорошее настроение. Он сообщает, что на небесах у ангелов радость об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаяниях. Слава Богу, меланхоликов на небесах нет. Грустить будет некому, и основной язык жителей неба – это песня. Мне кажется, там будут меньше разговаривать, а в основном, как вот в древних ариях, петь. Но петь очень красиво. И самое главное, что нас будет ожидать в небе, конечно, это Господь. Быть со Христом – великое удовольствие. Помните, на горе Преображения апостол Петр и его коллеги сказали: «Наставник, нам здесь хорошо быть. Давай сделаем три кущи. Хорошо быть». Они вкусили только лишь, ну, какую-то частичку неба. А что, если бы это небо пришло во всей полноте? Но здесь бы я хотел отметить следующее. Есть великая разница стремиться на небо ради покоя или ради Христа. Это вот точно такая же разница, как если бы кто-нибудь решил выйти замуж или жениться ради квартиры, допустим, ради машины, но не ради человека, с кем он хотел бы связать судьбу, которому, как вот брат Владимир Романович говорил, надо будет глядеть в глаза и восхищаться всем, что он скажет. Дорогие друзья, я встретил какое-то объявление, скорее всего, это относится к разряду юмора: «Ищу мужчину с трактором. Фотографию трактора присылать по такому-то адресу». Так вот, давайте себя проверим. Мы ожидаем пришествия Христа ради чего? Ради небесного трактора или ради нашего Господа? Вы знаете, очень важно знать следующее. Без Христа путь на небо закрыт. Вы не сможете провести Христа, обмануть Его, потому что Он видит ваше сердце. Если только вы хотели бы небо для того, чтобы избежать великой скорби, если вы желаете оказаться на небесах ради роскошного небесного дизайна и ради того, чтобы там слушать эти неизреченные слова и наслаждаться райским блаженством, боюсь, что вы в рай не попадете. В небеса нужно стремиться ради Господа Иисуса Христа, чтобы с Ним иметь общение. А для этого Его надо просто любить. Мы ожидаем Христа, чтобы обрести новое тело. Это четвертая причина нашего ожидания Господа Иисуса Христа. Я надеюсь, что этот пункт будет многим из вас близок. У Салтыкова-Щедрина есть такая фраза о каком-то человеке: «И взяв лягушку, исследовал, по исследованию нашел, точно, душа есть и у лягушки, токмо малое видом и не бессмертное». А если мы исследуем наше земное тело, то, подобно вот Салтыковскому исследователю, найдем в нем и нечто хорошее, но недостатков будет, наверное, больше, чем достоинств. Всем нам далековато от совершенства. Нередко в красивых земных телах живет некрасивая, тщеславная, злобная, привередливая душа. прям совсем по Пушкину. «Нет ни в чем вам благодати, счастьем у вас разлад, и прекрасны вы не кстати, и умны вы в невпопад». Дорогие друзья, мы действительно осознаем, что у нас есть много того, что хотели бы мы заретушировать, но не получается. Как хорошо знать, что Господь подарит нам небесное тело. Тело без недостатков. Тело, у которого не нужно волосы милировать, устранять недостаток железа в организме, что-то повесить на себя. Тело, которое не будет нуждаться в покраске, потому что это делаем мы просто от нашей убогости. Писание называет четыре важные свойства небесного тела. В 15 главе послания к Коринфянам говорит: «Так и при воскресении мертвых сеется в тление, восстает в нетление». Это значит, что Господь нам даст такое тело, которое не стареет и не умирает. Но вы не грустите, что вам не придется отмечать, наверное, там дни рождений. Ну, написано, времени не будет. Я думаю, это сущий пустяк, и им стоит пожертвовать. Вы не пожалеете, что, глядя в небесное зеркало, вы не заметите в себе никаких изменений. Морщин новых не появилось, волосы не выпадают. Вы всегда прекрасны, вы не стареете, и вам не грозит такая печальная участь, как умирание. Дорогие друзья, мне думается, надо за это благодарить Бога, и надо желать, чтобы действительно Господь скорее пришел, чтобы Он нам подарил вот такое тело. 43 стих 15 главы говорит: «Сеется в уничижении». Сеется, значит, умирает. «Сеется в уничижении, а восстает в славе». Я думаю, что слава небесного тела будет заключаться в его ослепительной красоте. Вы знаете, вот здесь на земле случается, что к какой-то красоте, привыкаешь. Она как-то приедается. И потом даже начинает надоедать. Но такого никогда не случится с небесной красотой. Не знаю, может быть, она будет как-то постоянно обновляться, эта красота. Бог знает, но, дорогие друзья, сеется в уничижении, а восстает в славе. Это будет славное тело, и вы никогда не будете стыдиться, что вы вот именно такой. Сеется в немощи, восстает в силе. Это значит, тело небесное будет сильным, диваны и матрацы ему не будут нужны. Оно не будет знать усталости, разбитости, болезни, всегда энергичное, всегда в служении. Разве плохо иметь такое тело? Еще сеется тело душевное, восстает тело духовное. Это значит, что тело, которое даст Господь в своем пришествии, оно будет святым, послушным нам, неконфликтным. Вы знаете, тело наше в теперешнем его виде постоянно скандалит с нами, постоянно восстает на душу и требует, чтобы мы исполняли его притязания. А они, к сожалению, далеко не всегда чистые и праведные. Наше тело почему-то чувствует себя усталым, если нужно идти молиться или идти в Дом Божий. Но удивительно, это тело же ободряется, как только направляется к холодильнику или к компьютеру. Вот какое странное тело. И оно всегда подводит нашу душу. Даже Павлу приходилось усмирять и порабощать свое тело. Оно не было его другом. Дорогие друзья, на небе мы нисколько не будем сожалеть, что лишились земного тела. Тело будет духовным. Тело, которое будет помогать нам осуществлять наши духовные функции без искушающих страстей, без греха. Господь даст нам наилучшее. Разве по этой причине не стоит ожидать нам пришествия Господа Иисуса Христа? И мы, в-пятых, должны ожидать Христа, чтобы быть в общении с самыми интересными людьми на свете. Знаете, на небесах очень любят общаться. Вообще стремление к общению, любознательность – это вечное свойство человеческой личности. И вот эти потребности будут удовлетворены. У Матфея сказано, говорю же вам, 8:11-12, что многие придут с востока и с запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом в Царстве Небесном, а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Посмотрите, какую интересную метафору употребляет наш Спаситель, когда заявляет, что многие со всех концов света в Царстве Небесном возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом. Вы знаете, обычно люди возлежали на пиршестве, на какой-то хорошей, доброй вечеринке. И вот если вы знаете условия Палестины, то в 6 часов вечера там уже темно. Поэтому работы оканчиваются где-нибудь 5:30, чтобы люди добрались засветло еще более-менее до дома. И вот тогда 6 часов вечера, ну и до 11. Вот такое огромное время для того, чтобы его проводить вместе, наслаждаться беседой, сделать великолепный ужин, отметить какое-то событие. И вы знаете, именно это время дано для того, чтобы люди много-много общались. Кстати, знаете, во сколько расцветает в Палестине? Я прям радуюсь, я бы хотел там жить, допустим. В 6 утра там становится светло. Христос сказал, не 12 часов во дне, вот так вот, ровно. Так что там людям хватает и отдохнуть, хватает и поработать. А у нас уже в 4 часу ночи начинает расцветать. Знаете, как это неудобно, вроде и уже работать надо. Так что, братья и сестры, небо – это время удивительных общений, удивительных встреч, удивительных бесед. Вы будете встречаться там с праведниками Ветхого Завета, Нового Завета. У вас будет там о чем поговорить. И ради этого общения мы должны ожидать пришествия Иисуса Христа. И, наконец, мы должны ожидать Христа, чтобы быть занятыми эффективной работы. Знаете, о небожителях сказано, начав речь, один из старцев спросил меня, сии облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Я сказал ему, ты знаешь, господин. И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои, убелили одежды своей кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. Сидящий на престоле будет обитать в них. Дорогие друзья, вот дело, которым заняты святые. Оно выражено очень просто. Они служат Ему день и ночь. У этих людей было желание служить. У них было умение служить, сила служить. Это служение приносило им неизъяснимое удовольствие. Я себе не представляю, что на небесах мы будем, ну, подобно как в церкви Преображения, только там лавок не будет. Вот будем вот стоять в неком таком храме и постоянно петь. Я думаю, это все вот такие картины, образы, которые помогают нам схематично уразуметь, что будет на небесах. Скучно не будет. Будет очень радостно. Жизнь будет наполнена смыслом. Я уже сказал, вот когда отвечал на вопросы, первое дело, которое мы займемся, это рассмотрим личные дела миллиардов людей. На это уйдет определенное количество времени. Затем Господь нам позволит заняться управлением Вселенной. Я не знаю, в чем оно будет состоять. Есть разные мечты. Кто-то говорит, что, возможно, кому-то Господь даст управлять одной галактикой, другому даст 5 галактик в управление. Не знаю. Откровенно говоря, я лично в это не верю. Это все земные представления. Но во что я верю, дорогие друзья, что мы не будем маяться от скуки на небесах. Наш разум будет подобен разуму Христу. Наши чувства будут подобны чувствам Христа. Поверьте, Богу не скучно существовать во Вселенной, и нам будет с вами не скучно, нам будет чем заняться. А чем? Это сюрприз Бога. Когда мы окажемся там, тогда Он нам и откроет. Вот, мое дитя, это твое задание в этой великой вечности. Вот почему нам стоит ожидать пришествия Господа Иисуса Христа. И вопрос снова обращаю я к себе и обращаю к вам. Ждете ли вы пришествия Христа? Если вы скажете, ну, Виктор Семенович, что-то у меня вот такого вот особого чувства нет. Мне как-то все равно, то ли он придет, то ли не придет, а вообще-то, если он сегодня не придет, это даже будет хорошо, я успею футбол посмотреть, а то ведь на небесах этим не займешься. Дорогой друг, если только действительно такие настроения есть у тебя, проверь себя вот на какой предмет. Был ли в твоей жизни момент личного обращения к Господу Иисусу Христу? Был ли у тебя в жизни момент посвящения твоей жизни Христу? Касался ли Дух Святой твоего сердца? Может быть, ты просто как бы влился в христианскую среду без личного обращения к Богу? Попроси Бога, чтобы Он испытал тебя. Есть ли у тебя свидетельство, что ты Ему принадлежишь? Поверь, Писание очень серьезно предупреждает, кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет анафема. Но если вы любите Христа, вы будете желать встретиться с Ним, вы будете желать обрести все благословения, которые несет с собой Его пришествие. Если вы действительно настоящий член церкви, но не протез, вы будете говорить вместе с живой церковью: «Гряди, Господи Иисусе!» Если вы еще не разочаровались в земном, просите Бога разочаровать вас, просите Бога открыть вам, что это царство земное является царством сатаны. Это еще не царство Божие. И пусть Господь заронит в вас вот это стремление, сердечное стремление быть в числе тех, кого с этой земли возьмут ангелы на облаках и кто встретится лично с Господом Иисусом Христом. Мы сейчас будем завершать наше общение молитвой. Если кого-то Господь сегодня обличил, что вы не готовитесь к пришествию Христа, что земное вас увлекло в сторону, покайтесь. Если вы поняли, что вы еще не принадлежали Христу и по-настоящему Ему не вручали своей жизни, пусть для вас эта молодежная конференция будет такой точкой отсчета новой жизни во Христе Иисусе. Такой, какой есть, придите к Господу, попросите прощения в грехах и будьте Его учеником. Если вы готовы к встрече с Господом, тогда прославьте Бога и попросите у Него силы как можно больше сделать для Него, пока еще остается время до Его явления за Своей Церковью. Снова напомню, именно здесь и сейчас вы либо уменьшаете свою будущую славу, либо ее увеличиваете. Я бы призвал всех вас быть людьми, которые день ото дня увеличивают свою вечную славу. Аминь. Помолимся. Пожалуйста, молитесь, друзья. Аминь.
Аминь. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за эти чудные дни, которые Ты позволил нам иметь. Благодарим Тебя, что все было у нас в избытке, за прекрасные пения. Благодарим Тебя за прекрасные проповеди, за простые общения, беседы, за улыбки, рукопожатия. Все это дар Твоей благодати нам. Господь, благодарим Тебя, что Ты призывал нас быть готовыми к Твоему пришествию, знать, кто идет, когда идет, зачем идет. Господь, мы просим Тебя, пусть никогда эти драгоценные истины не потускнеют в нашем сознании, ибо Ты придешь скорее, чем мы думаем. Помоги, чтобы никто из нас не постыдился встретиться с Тобою. Господь, помоги нам заниматься умножением нашей славы и Твоей славы здесь, на этой земле. Благослови нас, чтобы мы ожидали Тебя в служении, но не в каком-то духовном расслаблении. Удали от нас увлечение всем мирским, всем недостойным. Господь, освети нас, потому что Ты сам сказал, что без святости никто Тебя не увидит. Помоги нам, мы ожидаем Тебя. Мы желаем, Господь, вместе с Твоей Церковью сказать: «Гряди, Господи Иисусе!» Да будет возвеличено Твое имя в жизни каждого из нас. Аминь.